Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. Очередной выпуск программы «Гость в студии» на волнах радиоканала «Воскресенье». Ну что ж, представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это Андрей Дымшаков, актер, режиссер и автор этноисторического проекта «Зов предков». Здравствуйте, Андрей!
Добрый день!
Давайте знакомиться. Для начала попрошу вас рассказать немножечко о себе. Я, насколько знаю, вы радиоведущий, тоже работали в радиосфере, практически мой коллега.
Да,
как же так вышло, что вы создали вот такой вот этноисторический проект? Откуда вообще интерес к этой теме?
Ну, судя по всему, как бы наверняка интерес был всегда, просто-напросто. Это, знаете, это как от родителей или от кого-то достается устройство мозга, которое вот нравится вот это. Я с детства очень любил смотреть в те советские времена мультфильмы мифологические. Вот по греческой мифологии были мультфильмы. Какой-то северный, вот старые-старые такие рисованные мультфильмы. «Встаньте, герои Эллады» и так далее и тому подобное. И что-то меня это очень сильно, конечно, тогда это так привлекало. Ну и со временем как-то, знаете, в те времена-то компьютеров, гаджетов не было.
Но зато была улица, что-то вот. Старики-разбойники.
Вот, а мне повезло, я рос на Уралмаше, рядом с лесом.
Повезло, говорите?
Да, и не было, да, и не было ни компьютеров, ни телефонов, а были... Вот эти вот пацанские игры, был рядом лес, когда мы постоянно бегали в лес, когда мы смотрели там, бегали в кинотеатры, смотрели там фильмы про индейцев, Гойко Митича.
Ну, играли наверняка в этого
все. Естественно, в индейцев играли, и, естественно, делали луки, стрелы, ножи, топорики, томагавки тогда мы их, конечно, называли. И вот играли, естественно, в это, в лесу.
Ну, то есть советское детство, как из ветки сделать автомат, оно
да,
сыграло
да,
да, свою
да,
роль?
Да, 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 то есть вот буквально из двух палок мы делали практически космические аппараты. Сейчас, конечно, очень хорошо детям, потому что сейчас, если даже зайти в охотничий магазин, там можно найти 5-6 разновидностей рогаток с упорами, с прицелами, со сменяющимися резинками и так далее, и так далее. А мы все сами.
Играй не хочу, но уже что-то никто не играет. Все дети у нас сейчас...
Да, вот именно поэтому. Я как раз почему у меня и зародился, потому что я педагог-то еще старый, то есть мало того, что у меня театральное образование, я, сколько себя помню, у меня мама, во-первых, педагог. И сколько себя помню, то есть начиная там с театрального института, и даже еще раньше, когда еще в УПИ учился, я обучал детей сначала брейк-дансу, потом
Подождите, УПИ, театральный, брейк-данс. Как все вот это, вот при том, что в УПИ-то я знаю, что была абсолютно не гуманитарная специальность, техническая. То есть вот
да,
как
да.
это все сочетается-то?
Ну вот мы так познакомились человеке. Просто-напросто с ребятами из театрального. У них тогда 85-й год, тогда были первые чемпионаты города Свердловска по брейк-дансу.
Но тогда это же все только-только зарождалось.
Только-только. Но у меня что это тогда еще, мало того, что это модно, это, естественно, там девочки, все такое, да. Но это еще к тому же очень хорошая там спортивная подготовка. То есть, чтобы его танцевать, особенно нижний брейк-данс, нужно было, ну, как бы, как говорится, иметь очень много хорошей подготовки физической, координационной, растяжки и прочее. А поскольку я был спортсменистым парнем, занимался там, был кандидатом в мастера спорта по бадминтону, по лыжам, карате занимался, в армии отслужил, в спецназе. То есть, как бы, такая подготовочка, в общем-то, была и выносливость.
Оставалось только детали доработать.
Да, оставалось только творческую часть. Я так все к тому, что судьба там все равно нас как-то ведет, понимаете?
И находит, где бы мы
да,
ни прятались.
Да, и находит. И я вот считаю, сейчас уже, так, мне за полтинник, да, я уже точно считаю, что по своему, так сказать, уже жизненному опыту, что счастлив тот человек, который мог найти себя и который работает не за «А, блин, надо на работу идти ломать себя», а работать это в кайф и ловить не только как бы финансовое удовольствие, самое главное удовольствие именно вот допаминовое, то есть когда тебе в мозг выстреливает огромный «А, работа, это здорово!» И когда она у тебя получается, она когда у тебя выходит, и когда людям не просто так ты это все сделал.
Ну, как говорят успешные люди, что работа должна быть хобби.
Да, да, это вот... обязательно. Она обязательно должна приносить удовольствие.
Так, вы отучились в театральном. Далее что? Начали работать на радио?
Да.
Какими-то неведомыми
не на радио,
судьбами?
Почему? Нет, не на радио. Почему? Меня купил очень хороший по тем временам, и сейчас, в общем-то, очень хороший пензенский драматический театр. Пенза — это родина Мерхольда,
угу.
Ключевского, если кто знает, историка нашего. Там я за 3,5 года, в общем-то, прошел такую школу актерского мастерства, потому что мы сразу же как-то так попали в обойму. Ну, собственно говоря, так я стал актером, настоящим актером и знаменитым.
И это все играя в театре?
Да, играя в театре. То есть я там сыграл очень много ролей. Угу. Там сыграл, в общем-то, очень центральные, красивые, хорошие роли. И это была очень такая мощная школа театральная, актерская.
Ну, просто в основном-то актеры становятся знаменитыми, когда они в кино играют, то есть какие-то такие телероли.
Это сейчас. Да. Это местные уже как бы установки. Причем знаменитыми. Сейчас вот тоже существует такое разделение. Вот знаменитый актер, да, угу. либо звезда. То есть для меня это две разные как бы ипостаси и два разных понятия. Звезда отличается от знаменитого актера. Ну, допустим, я так понимаю, что вот если бы Евгению Леонову или вот звездам, ну, там, того вот...
Советского,
да,
кино.
Советского периода, да, угу. Георгию Вицину, если им сказать «ты звезда», я догадываюсь, куда бы они вас послали. Я очень хорошо знаю как бы характер этих людей, потому что кое с кем мне еще довелось в те времена так повстречаться, особенно на 200-летии Пензенского театра. А звезда – это человек, который очень часто мелькает в средствах массовой информации. То есть, как говорил Владимир Владимирович Познер на одном, то есть мне тоже повезло с ним пообщаться, всем журналистам и ведущим он говорил, что, ребята, не забывайте, пожалуйста, что если задницу лошади, он говорил по-другому, круп, или задницу лошади очень долго показывать по телевизору, ее тоже начнут все узнавать. Отличайтесь, пожалуйста, от этого. Вот и все. Хорошие актеры, во-первых, никогда не снимаются в рекламах.
А если это есть, финансовая необходимость?
Вот если есть, это очень жесткая финансовая необходимость. Как бы вот для меня, например, деньги пахнут. И для многих, кстати, настоящих актеров деньги пахнут, и они не снимаются принципиально в рекламе. У меня как бы всегда было актерское для души.
Да.
А зарабатывали мы, естественно, где? Там телевидение, ночные клубы, радио.
То есть, опять же, о финансовой необходимости.
Да, ну, я говорю, что актерская профессия, она вот именно для души, а все остальное, как бы, то, чем ты кормился, это всегда рядом. То есть я, ну, как бы, всегда был рядом с ночными клубами, как организатор, то есть как арт-директор каких-то там мероприятий. Собственно говоря, это одна из причин, почему я сделал свой проект «Зов предков» и ушел в лес. Потому что я этого так наелся. И мне это так стало поперек горла, вот это все.
То есть напрямик из города, из шоу-бизнеса в лес.
Да, потому что шоу-бизнес, это, вы знаете, это... Нормальный человек, я считаю, вот нормальный человек там долго выдержать не может. Либо надо полностью стать вот таким вот, как это, то есть полностью поменять себя где-то на уровне ДНК буквально.
И по-другому никак.
И вот уже, да, а если у меня смыслы другие, то есть я живу в других смысловых пространствах, и этим я зарабатываю себе на жизнь. И через какое-то время происходит вот количественно-качественное наполнение, то есть количественно-качественный переход, что ты уже, ну все. Вот уже вот так вот здесь вот под горло, и уже не могу. И как-то вот так вот совершенно случайно я через свое это десантное прошлое сначала делал проекты на выживание, то есть водил людей.
Сами их и придумывали.
Да, приводил людей, как это спецназ там у меня было. То есть надо было зайти в точку А с картой, там пройти. Там
что-то типа квестов
современных. Да, квест.
Только на природе.
Да, лучше такое начинаться. В те поры это еще не было. Это вот мое ноу-хау, которое я еще придумал в армии, потому что когда мы там выходили на выживание, у меня была, знаете, какая мечта, когда вот мы там промокшие, обмерзшие все. Приду на граждан. Соберу всех друзей, заведу их в лес, выкину все продукты, заведу их куда-нибудь. Пускай они хоть...
И оставлю там.
Вот, представляете, из такого чувства родился мой квест как бы сначала. И так оно и случилось. То есть я нормально, удачно заводил людей в болото и везде. То есть матерились так, что и убили меня, готовы были меня убить так, что... Но когда они приходили там через двое-трое суток на крытую поляну, там шашлыки и все такое прочее, теплое там либо палатка, либо домик. А потом, когда они приезжали домой. Это, кстати, по поводу, опять же, нашей цивилизации и урбанистики. Вот оттуда у меня родился зов предков. Когда они мне приезжали домой, через 2-3 дня звонок. Андрюха, слушай, а нам так понравилось, мы только сейчас это поняли. Что,
хотим
как ты
обратно,
правильно,
да?
говорил, что как вот, как мы сейчас ценим теплую ванну, как мы сейчас ценим вот эту вот чистую постель, электричество, то, что мы можем сходить в магазин за продуктами. Как мы сейчас начинаем это ценить? У тебя же там написано было, хотите заценить еще больше те условия, которые вам сейчас привычны?
Ну, плавно мы тогда перешли все-таки к этому этноисторическому проекту. А расскажите тогда, что это вообще за проект, из чего он состоит, и где там этнос, и где там история? И чья это история?
Этнос – это нация, да? То есть это слово, которое сейчас, в принципе, не удобоваримо вообще произносить. Да, то есть, потому что его очень сильно скомпрометировали немцы в 30-х годах нацизм, да, то есть это превосходство одной нации на другой. То я когда-то, вот когда был совсем пацаном еще, да, ну, уже так 10, 11, 12 лет, этих гаджетов не было и там каких-то исходников не было, я постоянно ездил в наш краеведческий музей на Вознесенской горке, где сейчас церковь Вознесенская, и пропадал там буквально часами. Вот, откуда у меня это, вот скажите, я не знаю откуда. Буквально кожей впитывал в себя. Тогда вход был 10 копеек. Я, естественно, там экономил то, что мне мама там 50 копеек давала на обед. Я там иногда не обедал туда и сюда. Сколько там всего насмотрелся. Видать, это где-то там отпечаталось потом. И все равно это жило. То есть вот все эти наши местные народности. Мы же тут не автохтонный народ. То есть мы пришли сюда. Мы тут живем на этой земле буквально лет 300-250, где-то так, до Ермака. То есть Ермак нас сюда привел. Автохтонные народы здесь, это, так скажем, даже не Кучум, которого отсюда Ермак, не татарское ханство, ханство или ханство, а это вагулы, это вагулы и местные народы, которые здесь жили до степных, так скажем, конников, то есть еще вот лесные, их назвали лесные всадники, то есть это перемешивание народов, то есть это вообще те времена, когда еще, в общем-то, по большому счету этносов как таковых и не было. То есть они как раз там зарождались.
И вы все это рассказываете участникам.
Да, конечно, потому что как бы вот этнос, это вот то, что это, что нас отделяет, вот я вот всегда, для меня вообще как бы вот понятия нет национализма там или еще чего-то. То есть в каждой нации есть свои хорошие люди, гениальные, талантливые, есть подонки. Это в каждой нации, и в нашей, и в любой. Это не национальный вопрос, так скажем. Просто есть в виду каких-то, так скажем, исторических развитий, допустим, ну, если вот произошла там исламизация, да, там, в Азии, в Средней Азии и так далее. У них так получилось, что они были запрещено им рисовать, что-то там думать. То есть поэтому у них как бы культура такая не возникла, как у нас там. Почему я всегда говорю в своих проектах «Зов предков», что раньше человек был настолько свободен и настолько религиозен, что вы даже себе не представляете. Он был религиозен на все 100%. Почему?
Верил в силы природы.
Правильно. Он был частью природы.
Частью природы.
Он, да, он не был в городе, как мы сейчас с вами. Он вот как дерево, камень, вода.
То есть город — это неестественная среда для человека.
Конечно.
А вот природа, лес,
искусство,
там,
да,
это
искусство.
Это настоящее.
Мы сами биологический вид. И сейчас мы настолько себя развили, что сейчас мы создаем, почему сейчас, в чем сейчас наша трагедия? Мы сейчас создаем себе искусственное сферу обитания. Мы сейчас, кстати, с вами можем гордиться, то, что мы сейчас находимся как раз на том самом переломном моменте, когда сейчас человечество будет не эволюционировать, а деволюционировать. То есть, и почему сейчас, допустим, во Франции, вот вы не поверите, да, во Франции сейчас, во всей Франции, двери все одинаковые. Все двери одинаковые.
Не замечала, на самом деле. Но, вот, может, просто вот надо будет еще
раз
обязательно
еще
съездить.
Еще раз посмотреть, там,
да,
все двери одинаковые. Кроме домов исторических памятников.
Но их там очень много, кстати.
Да, вот кроме домов исторических памятников, так. А вот сейчас, вот по большому
счету,
там все двери
одинаковые.
Как в Швейцарии, там бортик весь этот, вот, он везде одинаковый по всей стране. Точно так же, как бы, и человек не должен ни туда, ни сюда. А русский человек, он до сих пор, понимаете, поскольку мы на
У нас все двери разные.
У нас мы ближе как бы и природе. Да мы, извините меня, мы буквально вот совсем недавно от рабства-то отошли. У нас 1861 год отмена рабства была. А потом мы, так скажем, очень странный у нас ландшафт такой. Мы ни Азия, ни Европа. Мы
где-то
Евразия.
Посередине.
Мы там, да, мы какое-то вот непонятное вот такое вот существо, почему у нас Европа как бы так на нас так и смотрит, и постоянно нам не верит, и потому что мы не европейцы, но не азиаты.
Непонятно.
Для азиатов мы не азиаты, мы не европейцы.
Свой среди чужих.
Да, мы что-то такое нечистое. И вот на этих своих проектах как бы я пытаюсь вот эти вот, то, что в национальностях, в этносах нет, а выживать можно было только вместе, только сообща и только доверяя друг другу свою жизнь на все 100%. Точно так же и беря ответственность за другие жизни на охоте, на войне, в быту, на все 100%. А все это у нас осталось в наших архетипах, оно осталось там.
Так или иначе, эволюция или какое-то другое развитие, но мы сейчас пришли к тому, к чему мы пришли. То есть мы живем в городах, у нас есть какой-то соответствующий уровень развития. Насколько вообще современному человеку нужно окунаться обратно вот в эту вот природу?
Ну, я, кстати, знаю очень много таких людей.
Которые ушли в лес?
Которые ушли, и которые ушли именно от цивилизации, от города ушли, от этих экономических взаимоотношений, достигая каких-то очень больших высот, там, скажем, в бизнесе, там, в чем-то. и в Москве, там, в центральных таких-то, да, местах, они теряют смыслы, и как бы это называется явление downshift, downshifter. Но они в силу своей, так сказать, центральности, такой крутая ярость, они улетают там на Гоа. Там же вот создают себе там. А я знаю людей, которые сейчас создают поселки, то есть уходят как бы, да, от города специально. Но здесь, опять же, я боюсь, тут возникает немножко другая крайность. Это некая секторальность, то есть, ну, как секта.
Угу.
То есть мне тоже это не нравится. Поэтому я как бы одиночка. Почему? Потому что всю свою жизнь я, как это по-чеховски, выдавливал из себя раба. То есть хотел быть абсолютно свободным человеком, к чему, собственно, сейчас, собственно говоря, и пришел.
Угу.
То есть меня сейчас ничто не связывает, потому что мама моя ушла в другой мир, я ее проводил, сын у меня взрослый, жены нет. Я занимаюсь, так скажем, тем, чем должен заниматься полностью на 100% и живу так, как я хочу и как я себе позволяю. То есть я могу уйти в лес когда угодно, насколько угодно, не спрашиваю какого-то разрешения. То есть,
а с какой целью?
Я даже не знаю, понимаете, это опять же вот архетипы, видать, потому что все детство, проведенное в лесу, и вообще как бы для мужчин, я очень много знаю мужчин, там, охотников, с которыми я знаком. Для мужчины вообще вот чисто по архетипам, да, мы охотники же всем.
Угу.
Понимаете, мы цивилизованные люди буквально лет 100-150. До этого все наши предки все равно, ну, кроме дворян, они все равно в основном 90% жили, так сказать, в лесах, в полях и в деревнях. Мы все равно, как бы, люди, поскольку биологический вид, мы все равно это наше, это родное. Вот даже на наших проектах «Зов предков» я очень хорошо вижу разницу, когда приезжают абсолютно городские люди, причем мужики, причем в возрасте, причем они иногда приезжают в брюках и в туфлях на мой проект. И ничего страшного, то есть они вот в пиджаках там и все такое. Но через какое-то время, как бы вот, ну, наша работа, и плюс окружение, и плюс вот это вот.
То есть вы их прямо увозите в лес на несколько дней?
Не, ну, они приезжают, допустим, да. Ну, это смотрят, там у меня несколько видов проектов.
Угу.
И вот они просто-напросто, когда поорут хорошенько друг на друга там, то есть боевой клич, когда постреляют из лука, когда пометают копья, когда пометают ножи, топорики, когда рядом на вертеле у нас, допустим, там, ну, так сказать,
кабанчик только что убитый.
И вот этот вот запах мясо, вот. Он все равно, он, да, костра, вот эти вот, все равно вот, если я так думаю, что если их вот этих вот очень-очень городских, очень урбанизированных людей поселить вот вместе со мной хотя бы на недельку туда вот в лес, понимаете, они выйдут чистыми копеечками, у меня глаза опять начнут светиться. Вы поймите, что вот я, когда сейчас приезжаю на какие-то встречи по своему проекту, а я в городе сейчас бываю наездом редко, и когда в центре, во-первых, он так меняется быстро, меня это поражает. Во-вторых, я вижу глаза людей, я как вот, ну, человек актерского ремесла, я очень четко научился считывать человека. Я вот вижу, вот тут вот у него ипотека, тут у него это, тут у него селезенка, тут это. То есть там на нем столько нагружено. Понимаете, когда человек сгруживается в бетонные джунгли, чему, в общем-то, все вот эти вот американские фильмы страшные откуда начались, про маньяк. Извините, в первобытном обществе маньяков не было. Там априори его быть не могло. Маньяка никакого. Там не до этого было.
Ну да.
А когда человек вот начинает вот так вот сгруживаться, я не хочу этого всеми фибрами своей души, я хочу как бы своим проектом просто-напросто оттолкнуть город подальше и сказать, что люди, мы все-таки с вами человеки, мы люди, и мы с вами не настолько вот прикреплены, извините меня, к городу. Я так уже понял, что оказывается, когда ты, и даже комары, и клещи, то есть когда, и животные, кстати, только на ночевку встанешь один, у тебя нет ни радио, ни палаток, ничего там, да, вот что-то, а просто там иногда там костерчик разведешь, так на ночевку встанешь, так вечерком, тут же вылезают все зверушки, они вокруг тебя бегают, своей жизнью занимаются, не обращают
на тебя никакого
внимания.
Никакого.
Потому что они не чувствуют, что мне там, я пришел, то есть какой-то
угрозы нет.
Да, посторонние. То есть, а животные очень четко чувствуют эти вещи.
А, ну вот, чтобы мы тоже почувствовали некую романтику, может быть, вообще как это бывает.
У нас как бы на проекте категорически, то есть поскольку у нас там есть, так скажем, три ступени. Первая ступень — это племяобразование такое, то есть, ну, чтобы как бы просто друг друга люди увидели, там обнаружили и научились просто понимать друг друга хотя бы без слов, на невербальном уровне. Просто, потому что это очень-очень важно и очень много. А мы сейчас как бы наоборот, это парадокс города. Вроде как бы мы тесно живем, а на самом деле мы сугубо одиноки и наоборот отталкиваем друг друга. Здесь же другая ситуация. Вот. Вторая часть — это, естественно, там, ну там еще всякие игры, там на страх, на антистрах и так далее, и так далее. На взаимопомощь и прочее, прочее. Вторая часть — это стрелялки-металки. Мы однажды как-то ездили на Оленью ручьи, и я предупредил очень строго их по поводу одежды, потому что это было июль. Там еще как бы не прошли клещи и все такое прочее. И вот в этой
компании... Ну, кто бы послушал, да?
Да, не, в этой компании как бы... И вот приехали три девочки-подружки. Не, все там человек 70 было, все нормально где-то. То есть там всем сказал, что клещи, там надо где-то на защиту ставить, там на запястьях и так далее, должна быть защита. Плюс ваши репелленты любимые, которые меня, они как бы просто раздражают, естественно, в лесу. Но для городских это нормально. Вот. И приехали три девочки, три гламурницы. Ладно, хоть не на лабутенах, но почти на шпильках, в Дольче & Габбане, попу-пок, джинсы низкие.
Оленьи ручьи – это лес, если кто не знает.
Вот приехали, они такие модничают туда.
Ну, городские жители, они иногда, конечно, поражают своей смекалкой.
Да, и вот как бы у нас тоже такие своеобразные костюмы там в школе. И вот существуют тоже такие люди, как бы зеленые, со слабой нервной системой. Убийца, ты убил волка. Я говорю, во-первых, я не убийца, я охотник, я его добыл. Это вы в городе друг друга, люди убивают. Там убийцы есть у вас в городе. У нас в лесу другое взаимоотношение между охотником и добычей, другие взаимоотношения. И для того, чтобы, во-первых, хотя бы найти, выследить и добыть, извините меня, а во-вторых, я как бы не браконьерничаю. Потому что волка, если ты приносишь в наше охотохозяйство любое волка, тебе бы того еще бесплатно дадут лицензию там на лосика или на косулю.
То есть волков у нас много.
Они просто размножаются очень быстро. Они очень быстро размножаются, поэтому... И, в принципе, какие-то там шкуры, да, вот, допустим, у меня там есть. А во-вторых, если... Мы сами сейчас человеки виноваты, потому что мы своей численностью и своим внедрением в лес, мы сами сейчас им места мало оставляем. А они размножаются нормально. Неплохо размножаются.
И а место
у них,
надо,
да, дикого места у них уже. Все меньше и меньше. Вы думаете, почему у нас сейчас в Екатеринбурге, в городском пруду поселились утки? Как вы думаете, почему?
Места нету.
Места нету. Просто был период, помните, лет 5 или 6 или 7 назад, был такой китайский гриб. Птичий гриб. Который приносили как раз. Был запрет несколько сезонов охотиться на уток. Их столько расплодилось. Вот и все. Вот расплодилось, и вот сейчас, через несколько поколений, вот эти утки станут как городские голуби. Они будут городскими голубями.
Ну, это, я так понимаю, к вопросам про охоту и к тем, как раз, кто против охоты. То есть, если мы говорим не о браконьерстве, а об охоте, а такой, о лицензированной, то она как раз...
Она необходима
и помогает соблюдать
Потому что, да,
популяцию.
Волков размножать очень страшно и иногда бывает небезопасно. Во-вторых, единственное... Ну, так получилось. Вот эволюция так сделала, что мы в лесу, так скажем, три единственных хищника мощных. Ну, рысь мы сейчас не берем тоже, хотя рысь это тоже очень мощный хищник.
Но у нас в уральских лесах, насколько я знаю, нету рысей.
Есть. Рысь еще есть. Вы не думайте, у нас очень много чего есть в уральских лесах.
Андрей, очень интересно с вами разговаривать, и хочется продолжать и продолжать, но у нас, к сожалению, осталось буквально несколько минут. И в эти несколько минут я хотела бы вас попросить рассказать нашим радиослушателям о том, как вообще спасаться вот от этой урбанизации. Спасет ли вообще просто прогулка по лесу?
Не, она, конечно, спасет, но только единственное, что вот почему мне хотелось бы, чтобы это все-таки было под каким-то никаким руководством. Потому что просто прогулка, вот понимаете, вот тоже как бы, почему какое-то время, там лет 8 или 7 назад, мой проект «Зов предков» такой вот раз так и вообще выстрелил очень мощно. Потому что даже городскому народу, даже вот, ну извините, планктону, да, вот этому офисному планктону, зажимает жизнь до такой степени, и им нужно вот душе-то наше, вот это вот нужно все равно...
Развернуться.
Но развернуться абы самим как, это дикость получается, потому что я однажды видел на берегах Таватоя, как очень солидная фирма праздновала сама по себе, просто им дали место. Как там было после них разрушены все муравейники? Как там было все, не могу это сказать, в эфире,
то есть
загажено?
То быть
и...
кто-то,
да,
кто
вот,
проведет, расскажет,
да,
и проконтролирует.
Потому что если я хожу, то есть вот даже вот у нас проект 10+, да, 10+, 90, так скажем. 10-90, да.
Серьезные временные рамки.
Да, 10-90. И вот просто-напросто я всегда заканчиваю свой проект, и во время этого проекта всегда идет такая очень, может быть, очень такая тихонечко красная нить мысли, что природа — это мы. Если ты тут что-то плюнул, там что-то сломал, выбросил, ты в свою душу это плюнул, в свою душу и душу своих предков, то есть своего сына, своей дочери, внука и так далее. Это экология прежде всего души и экологии внешнего мира.
И, кстати, 2017 год у нас объявлен годом экологии,
да.
Кстати. Так что почему бы и не посвятить выходные или хотя бы там какую-то часть своего времени вот погружению в этноисторический проект. Проект, напомню, называется «Зов предков». Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы неумолимо подошло к концу, и как бы мне мне не хотелось, но с актером, режиссером и автором вот этого проекта придется попрощаться. Андрей Дымшаков, напомню, был у нас сегодня в студии, а программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».